Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев у микрофона. Также у микрофона находится Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник». Илья, здравствуй.
Привет.
Война в Нагорном Карабахе длится уже месяц, мира по-прежнему нет, и он не предвидится. Одно за другим срываются даже перемирия, посредники пока помочь не в состоянии. Тем не менее, усилия не прекращаются. Представитель Тегерана посетит Москву, Баку, Ереван и Анкару для помощи в урегулировании карабахского конфликта. Тем не менее, есть сведения, что конфликт может перейти в новую фазу. Когда и как можно поставить точку или хотя бы многоточие в этом противостоянии, обсуждаем сегодня в эфире. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр, не могли бы вы примерно нам описать расклад сил, который на данный момент складывается в Нагорном Карабахе? Информация, естественно, противоречивая, но, в общем, я вот видел сообщение, что вроде бы до 60% жителей Нагорного Карабаха уже покинули свои места. Так ли это? И вообще, что происходит?
Ну, на самом деле, вот вы правильно говорите, что информация крайне противоречивая, и она такая с обеих сторон, то есть даже находясь там, внутри событий, очень сложно составить себе картину происходящего, очень сложно понять раскладку, конфигурацию фронта, потому что одна сторона гиперболизирует свои успехи, другая сторона минимизирует свои неудачи, и вот в этом информационном противостоянии найти зерно истины, ну, реально очень сложно, если не сказать невозможно. Ну, очевидно одно, что война идет очень ожесточенная, и потери для такого маленького народа, как Армения, как Карабах, ну, просто гигантские. Только официально они сегодня подтвердили, что погибло больше 1000 военнослужащих и 47 гражданских. Но 1000 военнослужащих – это говорит об очень серьезном, ожесточенном конфликте, при этом с применением всех возможных калибров. Я вот на разных конфликтах работал, но такого применения артиллерии я не помню даже в Донбассе. Ну, можно разве что сравнить там с несколькими днями дебальцевской операции, но здесь это идет месяц, здесь системами реактивными типа «Смерч» с кассетными боеприпасами ежедневно обстреливается столица Карабаха. Как мне видится, все-таки, конечно, и численное, и технологическое преимущество на стороне Азербайджана. Азербайджан долго к этому готовился. Азербайджан долго модернизировал свою армию. Он долго закупал новейшие виды вооружений, в том числе беспилотных вооружений. Мы видели, как в прошлом году, что происходило в Идлибе, когда Турция вмешалась на стороне террористов и начали атаковать правительственные войска Сирии с помощью беспилотников «Байрактар». Тогда они показали себя достаточно эффективным оружием при отсутствии нормальной системы ПВО. Как только из Дамаска подъехала нормальная система ПВО, тут же активность этих «Байрактаров» на порядок снизилась. Но надо понимать, что в армии обороны Карабаха все-таки нет современных систем противовоздушной обороны, которые могли бы противостоять такой армаде беспилотной авиации. Вот просто смотришь эти ролики, один за другим взрывы беспилотников «Камикадзе» израильского производства «Хароп». То есть там идет счет на десятки. Они не жалеют их там тратить на УАЗик, на окоп. Вот. То, что творят там «Байрактары», мы тоже по видеороликам мы видели. Хотя, конечно, нам показывают только успешные удары. Наверняка есть и промахи, наверняка есть какие-то неудачи, но тем не менее, вот это говорит о том, что у Азербайджана ресурсов на продолжение этой войны очень много. И я вот часто слышу призывы от господина Пашиняна, чтобы все армяне здоровые, там мужское население взяли в руки оружие и пошли защищать Карабах. Но на самом деле вот сейчас количество добровольцев не решает исход войны. Исход войны решает, ну, как минимум, если не преимущество, то хотя бы паритет в воздухе, а в воздухе полное господство Азербайджана, ну и, естественно, усиление ПВО. То, что есть на вооружении у Карабаха, это старые советские ОСКИ, но они Байрактары просто не достают, хотя вот на той неделе два были сбиты, но я предполагаю, что они просто слишком низко спустились, потому что была низкая облачность, а так они могут летать там на 8 километрах, и у армян просто на территории Карабаха систем, которые могли бы их достать, нет.
Не достигаем. Александр, скажите, пожалуйста, а вот помощь Карабаху со стороны Армении военной сейчас осуществляется? Это одна часть вопроса, и вторая из него вытекающая, вернее, вытекающая из первой части. Что там сейчас с Лачинским коридором? Да, мы знаем, что это единственный путь из Армении к Нагорному Карабаху, и Азербайджан, в общем, как многие считают, при поддержке Турции, пытается взять этот стратегический коридор. Какова там ситуация? Ну, примерно хотя бы.
Но дело в том, что это не единственный коридор. Есть еще один коридор, который Азербайджан перерезал в самом начале этой кампании. Есть еще одна грунтовая дорога, но она, конечно, очень длинная, долгая. И тоже, безусловно, будут перерезать. Насчет Лачинского коридора, но опять же, мы можем оперировать только заявлениями официальных лиц и свидетельствами тех журналистов, которые побывали там. Коридор пока контролируется армянами, но действительно азербайджанские силы, которые идут сейчас по реке Аракс в горы, они решили не идти по дорогам, потому что это грозит большая диверсионная опасность на них. Они действительно пытаются приблизиться к Лачинскому коридору, чтобы перерезать единственную артерию, такую серьезную, по которой можно перебрасывать технику, по которой можно эвакуировать мирных жителей, вывозить раненых на большую землю. Они пытаются его перерезать, но надо понимать, что вот пока шла война на равнинных участках, то преимущество в численности и в технике оно решало. Здесь, когда идут бои в условиях гор, когда они очень далеко уже находятся от границы, когда надо налаживать логистику, подвоз и так далее, тут уже возникают сложности. И очевидно, что армия обороны Карабаха не упиралась на равнине, чтобы сконцентрировать все-таки основные свои силы именно в горных районах, чтобы не дать захватить Лачинский коридор. Если он будет взят под контроль азербайджанскими войсками, а уже, насколько я понимаю, они на расстоянии артиллерийского выстрела, то есть это там, ну, может быть, 20 километров, может быть, чуть больше, они уже ее могут обстреливать из артиллерии. То есть это та дорога, по которой все ездят в Армению или из Армении в Карабах, в том числе мы, журналисты, в том числе нескончаемые потоки скорой помощи в сторону Армении и обратно возвращаются уже пустые. Если этот коридор будет взят, там дальше прямая дорога на Шуши, это город в 10 километрах над Степанакертом, и в 92-м году азербайджанские войска были в этом городе, и из него можно просто прямой наводкой бить по любым объектам Степанакерта, там он как на ладони. Я напомню, что и в 92-м году они приходили и в Шуши, и Аскеран, то есть и бои шли уличные в самом Степанакерте, но тогда вот все-таки война повернулась так, что азербайджанским войскам пришлось долго и муторно отступать, теряя людей. Но вот здесь, в сегодняшнем конфликте, если дойдет до такой степени, что даже Степанакерт будет окружен, я, честно говоря, вот пока не вижу тех ресурсов, за счет которых армяне могли бы сломить вот эту тенденцию. Ну, за исключением боевого духа, который, безусловно, присутствует у карабахцев, но одним боевым духом на авиацию не сбивают.
Скажите, пожалуйста, Вот если обратиться к вашему коллеге Семену Пегову, в своем телеграм-канале, может быть, вы видели это сообщение, может быть, нет, он пишет о том, что после ударов ВКС по протурецким боевикам в Сирии, ВКС российских, естественно, Анкара, значит, намерена взять реванш, и вроде бы даже с помощью своего спецназа планирует атаковать некоторые отдельные регионы Армении на юге страны. Вам что-то об этом известно, об этих планах?
Ну, мне ничего не известно о их планах атаковать именно армянскую территорию Армении. То, что турецкие военнослужащие присутствуют в зоне конфликта в Карабахе, ну, как минимум на уровне оперативного управления, об этом говорилось очень многое. Изначально отрицалось азербайджанской стороной, что на территории этой страны есть F-16 ВВС Турции. Затем сказали, ну да, есть, но они прилетали исключительно на учения. Затем говорили, что ну да, они будут использованы, если будет атакована территория Азербайджана. То есть на самом деле турецкое присутствие там достаточно серьезно, и Анкара является в этом конфликте, ну, наверное, главным поджигателем, потому что Турцию все-таки мало интересует Азербайджан сам по себе, Карабах сам по себе, Турцию интересует Южный Кавказ и восстановление влияния Турции в этом регионе. Естественно, это нас должно волновать. Ну, помимо турецких войск, кстати, сегодня армянская сторона заявляла на официальном уровне о том, что около 1000 турецких военнослужащих прибыли в Азербайджан на подкрепление к уже существующей группировке. Ну и на самом высоком официальном уровне в России признавалось, что на стороне Азербайджана действуют боевики из Сирии, из группировок которых и Россия, и США, и Франция считают террористическими. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Вот несмотря на многочисленность, ну, как заявляется армянской стороной, этих группировок, пока армянская сторона не продемонстрировала ни пленных, ни убитых сирийцев, но, тем не менее, есть перехваты, радиоперехваты разговоров на арабском языке, есть перехваты телефонных звонков, когда люди звонили из зоны конфликта в Ливию и в Сирию. Есть видеоролики, которые распространяют сами сирийцы, находящиеся в зоне конфликта. То есть,
Роликов много, действительно. Это свидетельства такие довольно очевидные. Скажите, пожалуйста, вот еще какой вопрос. Ну вот последнее сообщение о том, что 4 человека погибло в результате обстрела со стороны Армении территории Азербайджана. В Ереване это опровергают. И в это же время в Баку говорят о том, что уничтожен министр обороны Нагорно-Карабахской республики. Ну, естественно, в Ереване и в Степанакерте это тоже опровергают. Вот какова ситуация с обстрелами территорий двух государств? Я сейчас не говорю про НКР, а именно Армении и Азербайджана. Насколько это частое явление, насколько регулярное?
Ну, вообще, когда идет война в приграничье, то ну, так не бывает, что одна сторона стреляет, и у нее залетают в гражданский сектор снаряды, а другая сторона высокоточными боеприпасами бьет исключительно по военным. Понятно, что в любом конфликте в первую очередь больше всего страдает мирное население, и наверняка это сейчас происходит и с карабахской стороны, и с азербайджанской стороны, и с армянской стороны, потому что, кстати, вот сейчас вот продвижение азербайджанских войск вдоль реки Аракс, она идет как раз вдоль границы с Арменией, и сегодня там уже были первые прямые столкновения, пограничники Армении открыли огонь по азербайджанским войскам. Но я повторюсь, что помимо боевых действий на поле идет очень ожесточенная война в виртуальном пространстве, в информационном пространстве, и отделить зерна от плевел очень трудно. Иногда там стороны выдают старые обстрелы за новые, иногда результаты этих обстрелов завышаются. Естественно, ни одна из сторон не признает, что она бьет по мирным жителям. Но я не могу судить за азербайджанскую сторону, потому что я там не был. Я был в Степанакерте, в других городах, и я вижу, что гражданская инфраструктура уничтожается целенаправленно.
Спасибо большое. Спасибо, Александр.
Спасибо большое, Александр. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну, и если обращать внимание на ленту информагентств, то сообщает сейчас, что РИА Новости сообщает, что заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Баку, где проведет переговоры с властями Азербайджана по карабахскому вопросу.
Это мы обсудим еще. Знаешь, вот я, Кирилл, хотел бы тебе сказать, просто совершенно случайно увидел. Вот сейчас Александр нам в очередной раз достаточно подробно и вразумительно растолковал про эти самые беспилотники Байрактара турецкие. Кстати говоря, Киев будет, возможно, производить на Украине эти же беспилотники, но это так вот, на будущее, да, неизвестно, может быть, они и в Донбассе будут работать. Но просто периодически появляется мнение различных экспертов, ну, такое, видимо, духоподъемное, что ли, да, что абсолютно не оправдались надежды, там, Турции, Баку по поводу Байрактаров, этих беспилотников, но на самом деле это не так. Вот Александр об этом и говорит, да, к сожалению, есть господство в воздухе, и этих роликов, ну, уже, наверное, сотни, да, ты, наверное, тоже видел, об, так сказать, как они работают по живой силе, по техники, это, конечно, чудовищно смотрится, но все это, все эти, эта технология, к сожалению, весьма эффективна.
Давай продолжим беседу со старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук Михаил Рущин. С нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
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 Михаил Юрьевич, ну вот мы обсуждаем, сейчас уже мы не будем об Байрактарах говорить, достаточно слов сказано, но действительно роликов много, уничтожают эти беспилотники военную технику и живую силу Нагорного Карабаха, и вы знаете, обилие этих роликов, в общем, настораживает, ведь до бесконечности же невозможно уничтожать, когда-то и техника может кончиться. Вот как вы оцениваете возможности военной Нагорного Карабаха на текущий момент?
Ну, действительно, вы правы, что я как раз, как вы, наверное, знаете, не так давно вернулся из Нагорного Карабаха. Был, правда, в основном в Степанакерте, но поездил и по приграничным поселкам и городкам. Поэтому представляю ситуацию. Конечно, есть на сегодняшний день технологическое превосходство азербайджанской армии, прежде всего в воздухе, вот за счет тех самых Байрактаров, за счет других средств, современных ракет, в частности, израильского производства. Вот, поэтому, да, это все есть, но мне кажется, учитывая особенности вот Нагорного Карабаха, я бы все-таки это не преувеличивал, потому что, смотрите, сегодня у нас с вами 27 число, то есть ровно месяц, как начались боевые действия.
Война, по сути дела.
Да. Ну, на самом деле, вот реально это вторая война, вторая такая большая война. И я действительно изучал, вот в том числе знакомился с мнением военных аналитиков и имел возможность созваниваться с теми специалистами, которые находятся на территории Нагорного Карабаха. В общем-то, получается, что продвижение вот при вроде бы превосходстве в воздухе азербайджанской армии, оно не такое большое. То есть разные данные, к сожалению, мы не имеем точных данных, потому что азербайджанцы говорят о больших успехах, но мы не видим. На самом деле, судя по всему, действительно они смогли занять город Зангелан, который находится недалеко от иранской границы. Скорее всего, они все-таки заняли Гадрут. Там идут по-прежнему в этом районе тяжелые бои. Вот. Но в целом продвижение небольшое. То есть, вот как оценивают военные аналитики, там занято азербайджанской армией за месяц боев. Получается, максимум оценки – это 10% территории Карабаха.
Карабаха именно или тех семи районов, которые тоже Азербайджан своими считают, не относящихся к Карабаху?
Все вместе. Вы все правильный вместе. Вопрос задаете, да, потому что там, конечно, там есть разделение по жизни, то есть вот в тех районах, которые образуют пояс безопасности, на самом деле все-таки это 5 районов, потому что 2 – это вот там Лачинский коридор, это Лачинский район и Кельбаджарский район, это как бы районы, которые обеспечивают связь с Арменией. И действительно 5 районов, образующих пояс безопасности, да, в основном заняты территории, вот, которые входят вот в эти самые зоны безопасности. Поэтому там, строго говоря, вот единственный такой серьезно пострадавший чисто армянский район, это, как я понимаю, Гадрутский район.
Сейчас, можно, Михаил Юрьевич, сейчас Кирилл тоже хотел спросить, обязательно он это сделает. Я бы хотел вас спросить вот о чем. Дело в том, что господин Алиев, президент Азербайджана, в общем, ну, я не знаю, обвиняет или там подозревает, или как-то высказывается о том, что российская база в Гюмри занимается снабжением вооруженных сил Армении, ну, и, в общем, это, дескать, не очень хорошо, но при этом господин Алиев же отвергает привлечение на сторону Баку вот этих самых наемников, о которых мы все время говорим. Вот как вы считаете, база в Гюмри, она сейчас в каком режиме работает, и насколько велико число наемников с наступающей стороны, азербайджанской, соответственно?
Ну, насчет базы Гюмри, честно говоря, у меня нет никаких достоверных сведений, поэтому я не берусь это комментировать. Но я хотел бы другой момент все-таки подчеркнуть, вот связанный с российско-армянским сотрудничеством. Дело в том, что по договору, заключенному еще в 1995 году между Россией и Арменией, на территории Армении находятся наши погранвойска. Именно они несут охрану границы, и прежде всего, я бы сказал, даже не с Азербайджаном, а прежде всего, конечно, они несут границу с Турцией, потому что, как сами армяне считают, и я думаю, справедливо, главной угрозой для них все-таки является Турция.
Михаил Юрьевич, я просто хотел бы подытожить. То есть я правильно понимаю, что ситуация с Нагорным Карабахом сейчас выглядит так? Ни одна страна не может, скажем так, занять лидирующее положение, при этом также ни одна страна не готова отступить и, скажем так, сесть за стол переговоров.
По-настоящему.
Да, я думаю, что вы совершенно правы, потому что действительно вот получается вот это новое поколение руководителей, я в данном случае имею в виду и азербайджанское руководство, и армянское руководство.
Но азербайджанское не такое уж и новое все-таки.
Ну, я имею в виду, что я понимаю, новое относительно, но тем не менее это все-таки не старший Алиев, не Гейдар Алиев, который, кстати говоря, действительно всегда считался очень крупным политическим деятелем, и я вот в этом сам убедился, что в том же Карабахе многие его помнят и вспоминают добрым словом, и как раз при нем был достигнут достаточно значительный прогресс и с предыдущим армянским руководством, и, в общем, стороны были уже близки к тому, чтобы договориться, но, к сожалению, вот после этого, когда пришло новое поколение руководителей, все это как-то обрушилось, и действительно на сегодняшний день пока не видно просвета. Но мне кажется, конечно, надо, чтобы более активно работали вот руководители, сопредседатели Минской группы.
Вот, Россия, США, Франция, напомним.
Россия, Франция и США.
Михаил Юрьевич, вот, я просто почему,
если
простите.
Если бы давление было более сильным, тогда можно было бы добиться, мне кажется, все-таки серьезного прогресса.
Вот как раз про давление, почему я спросил про то, как конфликт, к конфликту относятся обе стороны. Просто у меня складывается впечатление, что на этот раз каждая страна рассчитывает все-таки уже победить и закончить этот конфликт именно военным путем.
Ну, прежде всего, Азербайджан, как страна, которая хочет отвоевать территорию, которую она считает своими.
Есть уже настроенность закончить эту историю не дипломатически.
Такая, да, вы правы, такая настроенность есть, но я, честно говоря, вот после того, как я там побыл сам, вот, и вижу, как сейчас развиваются события, это, конечно, иллюзия. Mm-hmm. Иллюзия, что можно, тем более все хорошо помнят, я думаю, и с той, и с другой стороны предыдущую войну 92-94 годов. Вот, конечно, сейчас, безусловно, Азербайджан сильно укрепил свои вооруженные силы, но, в принципе, ситуация не изменилась, потому что, смотрите, они вот сейчас топчутся, даже хотя некоторые успехи есть, но вот я помню, когда из-за Гадрута там были сообщения, что сначала заняли, потом не заняли, и президент Алиев очень нервничал из-за всего этого, а сейчас с тех пор продвижение на самом деле вовсе не такое большое, а между прочим, у нас уже на дворе конец октября, а поскольку все-таки это горный район, там достаточно скоро начнутся холода.
Да, погода будет
ухудшаться. И я думаю, что азербайджанская армия совсем завязнет.
Михаил Юрьевич, минутка осталась. У меня один вопрос к вам. Что мешает Армении на данном этапе признать Нагорный Карабах?
Я думаю, ответ этот совершенно очевиден. То есть, конечно, де-факто они признают, но проблема в том, что поскольку Армения участвует вот в этой самой Минской группе и Минской группе посредников, чтобы продолжать переговоры, иметь возможности, тем не менее, вести по-прежнему какие-то переговоры с противоположной стороной, безусловно, невозможно. Потому что если будет признан официально Карабах, это означает прекращение всяких переговоров и фактически распад Минской группы.
То есть это коридор возможностей, окно возможностей сохраняется,
по сути дела. Это вот то, что сохраняет какие-то дипломатические перспективы для урегулирования.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Михаил Рощин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи.
Да, ну, добавлю, что главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. И, кстати говоря, Сергей Лавров призвал Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращения огня и начала переговоров. Ну, посмотрим, как Турция среагирует.
Илья Харламов, студия «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».